новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас про движение.
В движении.
Движение в городе Яндекс оценивать в 5 баллов, ну, в смысле, 5-бальные пробки. По МКАДу будьте внимательны, на Западе затруднение есть довольно большое, в районе Минки внутренние и внешние стороны стоят, там еще дорожно-транспортное происшествие в районе Заречья, вот здесь вот, где Луговая улица, будьте внимательны. Так, внутренняя сторона еще на юге тормозит, на юго-востоке между Капотней и Старой Рязанкой пробка, третье транспортное кольцо, вот с 12 до 5 нормально. Все остальное по циферблату стоит. Садовое кольцо, наоборот, стоит с 12 до 5 в основном, а на Западе чуть полегче.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, будем говорить про то, что Финляндия сейчас изучает идею России изменить границы в Балтийском море. Будем разбираться, в чем там дело. Минобороны России накануне сообщила, что прямые линии границ в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территории страны. Конгрессмены попросили Пентагон разрешить ВСУ атаковать оружием США территорию Российской Федерации. Минздрав Иркутской области предложил лишать родительских прав за отказ от вакцинации. И в конце мы с вами обсудим, что депутат Госдумы от КПРФ Нина Астанина заявила, что России не нужен закон о домашнем насилии. Все необходимые нормативные акты уже приняли, осталось только добиться их неукоснительного применения. Борис Долгов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Министерство обороны России накануне сообщило, что прямые линии границ в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию страны. Там также добавили, что действующий перечень координат был утвержден в 1985 году и не соответствует современной географической обстановке. В связи с этим оборонное ведомство готовится обновить координаты госграницы в восточной части Финского залива, а также в районе Балтийской и Зеленоградска. На это быстро отреагировали в Финляндии. Глава парламентского комитета Финляндии по иностранным делам сообщил, что Россия не информировала о планах изменить свои морские границы в Балтике. Говорят, что удивительно, что это происходит в уведомительном порядке. Обычно такие вещи обсуждаются и согласовываются. Теперь мы оказались в несколько неожиданном положении. Глава МИДа Финляндии заявила, что власти страны прорабатывают детали после сообщения российского Министерства обороны. При этом сегодня неназванный источник военно-дипломатический сказал, что речи не идет о том, чтобы сдвигать как-то экономические границы, международные границы. Но это пока сообщение от источника было. То есть будем разбираться, а что имеется в виду и кто кого никак, не так понял. Анатолий Капустин с нами, президент Российской ассоциации международного права и вице-президент Международного союза юристов, доктор юридических наук и профессор. Анатолий Яковлевич, я вас приветствую.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, что это за процесс, что имеется в виду со стороны Министерства обороны и почему финны забеспокоились?
Ну, я думаю, что причина здесь два разных, так сказать, события. Одно дело то, что Министерство обороны решило скорректировать координаты государственной границы в Балтийском море. Видимо, для цели, так сказать, обеспечения безопасности Российской Федерации в территориальных водах, которые установлены, так сказать, нашим законодательством и соглашениями с другими государствами. Вот. А во-вторых, вот это беспокойство. Ну, мои личные наблюдения, финны сейчас очень как-то остро реагируют на любые официальные сообщения из Российской Федерации, которые, как сказать, находятся в какой-то такой близости от их границ. Поэтому вот то, что касается второй части, первая часть – это обычно рутинная процедура, а вторая часть это, так сказать, финское беспокойство. Это их, так сейчас у них, видимо, бессонница в связи с тем, что они вступили в НАТО. вооружаются, так сказать, приближают войска к нашей границе, там всевозможные пакости делают, закрыли границу, там людей не пускают. И вот боятся каких-то мер, которые, так сказать, могли бы потревожить их вот независимость и суверенитет. Я думаю, у них основания беспочвенны. Почему? Потому что, наше законодательство как бы устанавливает, что территориальное море Российской Федерации, точнее, территориальные морские воды, это закон о внутренних водах, территориальное море и прилежащей зоне. Вот, он четко совершенно устанавливает порядок в регулировании отношений Российской Федерации в отношении установления сама граница на морских пространствах, там две границы. Внутренние границы это устанавливается в соответствии с конвенцией по морскому праву. Uh-huh. Это исходные линии береговые у территории, сухопутной территории Российской Федерации. А внешние, они устанавливаются в соответствии с той же самой конвенцией, на которую ссылается Финно-конвенция по морскому праву 1982 года. Ширина территориального моря, согласно конвенции, не должна распространяться далее 12 морских миль. Вот в пределах этой государственной, да, и эта внешняя линия, так сказать, территориального моря, она является государственной границей Российской Федерации в соответствии с нашим законодательством, она должна охраняться, охрана обеспечивается, возлагается на и Министерство обороны, так сказать, и на Федеральную службу государственной безопасности, и другие органы, так сказать, которые к этому причастны, и они, так сказать, вот обеспечивают соответствующую деятельность. Поэтому государственная граница у России установлена, и никто ее менять не собирается. Угу. То, что уточняются отдельные координаты, это, ну, видимо, продиктовано какими-то практическими потребностями.
Но, Анатолий Яковлевич, то есть я правильно понимаю, что финны, литовцы здесь пытаются политически нагнетать, то есть пытаются нагнетать там, где это не нужно?
Ну да, совершенно верно. Это, так сказать, прием, который можно обозначить так. Когда какой-то маленький огонек загорелся, надо больше лить бензина, чтобы вспыхнул пожар, а кричать mm-hmm. «пожар, пожар». Вот, даже если, так сказать, никакого пожара нет, и там огонек оказался светлячком каким-то. Понимаете, вот примерно так. Это такой прием психологической войны, нагнетания напряженности вокруг самого слова России. Но сейчас, так сказать, не секрет, что когда говорят «Россия», у многих там обывателей западного стараются, чтобы всегда бы мурашки бегали. Поэтому любое, так сказать, движение Российской Федерации вот встречается с таким пропагандистским залпом. Я по-другому это не могу расценивать, потому что в практике России никогда не было установления в одностороннем порядке каких-либо границ. Мы всегда, так сказать, заключали соответствующие соглашения там, где это необходимо, а там, где дает возможность, так сказать, конвенция о морском праве, так сказать, 12 морских миль протяженность, ширина, так сказать, территориального моря, там мы устанавливаем, так сказать, в одностороннем порядке и делаем соответствующие официальные уведомления, есть извещения мореплавания, в которых публикуются эти данные, они известны всем, так сказать, нашим зарубежным партнерам, которые проходят вокруг территории Российской Федерации. Поэтому вот это их беспокойство, это чисто искусственное, это раздувание паники на пустом месте, так сказать, попытка каким-то образом вот показать, что они работают, что они бдительны, что им можно доверять, что население должно верить, так сказать, таким вот бдительным людям. Но я думаю, это такая забава с нехорошими, так сказать, неправильными целями. Ссылаются на конвенцию ООН, конвенцию 1982 года, мы действуем в соответствии с этой конвенцией, ссылаются непонятно на что. В общем, вот это мое мнение. Тут юридической проблемы нет, тут проблема чисто войны психологической, так сказать, между Россией и Западом, которая сейчас...
Анатолий Яковлевич, а можно ли расценивать подобного рода заявления Министерства обороны как некий ответ, то есть, или некий сигнал к тому, что было, вот, например, в феврале, когда нагнетали балтийские государства, заявляя, что если они захотят, то Балтийское море станет внутренним морем НАТО. А тут, соответственно, у нас МИД отреагировал на это, понятно, в Калининграде на это отреагировали. Потом была тишина. И тут вдруг Министерство обороны выступает вот с таким абсолютно вегетарианским заявлением, которое имеет эффект разорвавшейся бомбы в этих странах.
Ну, тут надо смотреть, как бы, вот тоже на эту проблему широко. То, что тогда они заявляли, Это была, ну, по-другому никак нельзя назвать. Это была чисто такая тоже информационная провокация с тем, чтобы каким-то образом попугать Россию.
Да.
Еще одну пугалку изобрести. Вот. Но не могут они никаким образом сделать Балтийское море морем НАТО. Почему? Потому что целый ряд международных соглашений есть, которых, стороной которых является и Российская Федерация, и прибалтийские страны, и даже другие иногда государства, в которых этот режим уже установлен. И любые попытки установить какой-то односторонний диктат, что они каким образом там собирались сделать ее морем НАТО, там только один способ виднеется. Это, так сказать, использование военно-морских сил для ограничения законных прав Российской Федерации. На что наши органы тогда внятно, достаточно и четко компетентные, Министерство иностранных дел, так сказать, специалисты по морскому праву им заявили, что если подобного рода угрозы будут реальны, значит, что Россия может применить все возможности для того, чтобы обеспечить свои права, признанные морским правом, международным конвенциям, морскому праву и конкретными соглашениями, которые касаются Балтийского региона. Здесь с нашей стороны никакой угрозы не было, было разъяснение, что вот эта вот пугалка, она, опять же, видимо, была изобретена для того, чтобы нас попугать, ну и свое собственное население на всякий случай тоже. Но никаких реальных оснований юридических, там, моральных, политических, любых, так сказать, под ней, конечно, не было. Но это вот безобразная, бессовестная, так сказать, пропаганда, по-другому здесь не скажешь.
Понятно. Спасибо большое, Анатолий Яковлевич. Я вас благодарю. Анатолий Капустин был с нами, президент Российской ассоциации международного права, вице-президент Международного союза юристов. Есть реакция, кстати, от Литвы. Там заявляют, что план России уточнить границу на Балтике представляет угрозу для Европейского союза. Это еще одно доказательство, что агрессивная и ревизионистская политика России представляет угрозу безопасности соседних государств. И вся Европа приводит портал Национального радио Литвы выдержки из заявления. Литва напоминает и призывает Россию уважать и соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные двусторонние соглашения о нерушимости границ, а именно договор об основах межгосударственных отношений и так далее и тому подобное. Причем Российская Федерация сейчас заявляет о необходимости там уточнения координат, ссылаясь опять же на ряд документов. В европейских странах это предпочитают игнорировать и заявляют, как сказал Анатолий Яковлевич, пытаются политизировать абсолютно технический вопрос.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Любопытная новость сейчас пришла. Будем говорить про оружие американское, европейское, которым пользуются украинцы. Биржевая цена на свинец, применяющийся для производства аккумуляторов, стекла и пуль, в среду достигла максимума с конца апреля 2022 года $2363 за тонну, следует из данных лондонской биржи металлов. Любопытное наблюдение. Но что мы с вами хотели обсудить? Конгрессмены попросили Пентагон разрешить ВСУ атаковать оружием США Россию. Группа из 13 американских конгрессменов обратилась к Ллойду Остину, главе Минобороны США. В своем письме они призывают разрешить Украине наносить удары американским оружием по территории России. Конгрессмены считают, что к такой необходимости привело ухудшение положения ВСУ на фронте. Вадим Козюлин с нами, профессор Академии военных наук, завцентром Института актуальных международных проблем Дипакадемии МИДа. Вадим Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Вадим Борисович, а какая логика? Ну, то есть на фронте проблема, поэтому давайте американским оружием бить по гражданским в России, так что ли?
Ну, логика отчасти такая, отчасти другая. Дело в том, что это конгрессмены, они выполняют требования своих избирателей. Им это важно, чтобы избиратели их переизбрали на будущий срок. Там есть лоббисты Украины, есть лобби украинское, так что на них оказывают давление, они делают то, что, в общем, в этой ситуации конгрессмены делают всегда. Да?
А избирателям это прям вот важно, каким американским жителям важно, и они прям просят конгрессменов, давайте разрешим. А то украинцам туго на фронте, ну как-то странно звучит немного, нет?
Дело в том, что тональность западной прессы очень резко поменялась. Угу. Если раньше писали о том, что Украина побеждает, что там высокий моральный дух, то сегодня пишут о том, как наступает российская армия, как западные наемники бегут, ну, о страданиях граждан и так далее. То есть резкая перемена произошла в освещении конфликта, и, конечно, общественность как-то на это должна реагировать. Ну, у Белого дома есть своя позиция в этом плане. Есть красные линии с нашей стороны, определенные интересы с американской стороны. Я не думаю, что что-то переменится от этого запроса.
Ну, интересно, Вадим Борисович, а для чего, в принципе, пытаться, ну, как-то формально легитимизировать это, если западное оружие поступает на Украину, а западным оружием бьют по территории Крыма, били по территории Белгорода и так далее? И как бы, вот, и что?
Ну, все равно есть определенные ограничения. Да, Украина может использовать оружие не так, как требует Белый дом, но Белый дом, в принципе, имеет определенные рамки, и он не хочет того, чтобы Украина проиграла этот конфликт, но он не хочет, чтобы и Россия выиграла или проиграла этот конфликт. Есть вот определенная тонкость. То есть Вашингтон видит этот конфликт как, в общем, некий этап в своем большом конфликте с Китаем. Поэтому если Россия начнет проигрывать в этом конфликте, то она получит неизбежно обширную поддержку со стороны Китая, и этого в Вашингтоне очень опасаются. То есть они стараются вот так вот манипулировать, так сказать, в собственных интересах, нисколько не в интересах России, конечно.
Нет, просто логика разрешить бить по территории России, чтобы что? Сломить дух граждан России, чтобы они бунтовали, чтобы что? Вот как бы, ну, здесь как? Как это расценивать?
Ну, переломить ход конфликта.
А можно?
Сегодня он склоняется в нашу сторону. И, естественно, ВСУ, ну, Зеленский, Киев настаивает, чтобы ему дали оружие, чтобы он наносил удары вглубь территории, чтобы, так сказать, граждане России запереживали, чтобы волна патриотизма схлынула у нас. И случилось то, что у них сейчас происходит, собственно говоря. То есть уныние, бегство молодых людей от военкоматов и так далее.
То есть они хотят, по сути, попросить разрешение реализовывать американскую практику ковровой бомбардировки по территории противника, максимальное количество гражданских жертв и, соответственно, деморализация.
Ну, что-нибудь в этом духе. Ну, думаю, что с прицелом больше на инфраструктуру, на удары по заводам, электростанциям и так далее. То есть, да.
Есть, вот здесь просто интересно, что чешское оружие, французское оружие, если я не ошибаюсь, оно как раз употреблялось с целью ударов по территории России, но как бы ответка по объектам в Чехии, во Франции, этого не было. Поэтому не кажется ли вам, что сейчас это какие-то ритуальные пляски в отношении, вокруг вот этого разрешения бить, потому что все равно позволят бить? Или закроют на это глаза, или скажут, ну, мы просили украинцев не бить, а они все равно бьют. Вот такие вот люди.
Ну, есть ряд стран, которые знают, в принципе, о политике Вашингтона в этом вопросе, но могут себе позволить чуть-чуть, так сказать, забежать вперед, им Вашингтон дозволяет. В первую очередь, это Великобритания, которая ведет себя очень, ну, скажем, нагло. Она сама уже допустила использование собственного оружия по территории России и настаивает, чтобы остальные последовали примеру. И тому примеры есть. Вот Чехия вы назвали. Да. Ну, Прибалты бы тоже, наверное, хотели, но у них нечем. У них армии слабоваты.
Ну, то есть чехи, поставляя оружие, они не боятся, что этим оружием будут бить по территории России, и Российская Федерация в какой-то момент может ответить по территории Чехии?
Думаю, что они, конечно, опасаются, но они надеются, что Вашингтон их прикроет, что они под зонтиком НАТО и так далее. Я думаю, что эта практика очень порочная. Сигналы Россия им посылала, и вот вчерашний сигнал, наши учения по применению тактического ядерного оружия, это очень серьезный сигнал. Думаю, в первую очередь, таким странам, как Англия, которые тоже, в общем, не очень далеко находятся и тоже попадают в зону действия нашего тактического оружия. Да, это, в общем, такая, ну, я бы сказал, как Шерхан при этом тигре, пардон, конечно же, как шакал при Шерхане,
да, шакал,
который подначивает других. ввязываться в драку, но сам-то остается в стороне, наблюдая за конфликтом. Такую позицию сегодня занимает Великобритания. И, конечно, это очень удобная позиция с английской, британской стороны. Но, наверное, всему есть пределы. И вот наш ядерный сигнал, надеюсь, был услышан. Если нет, ну, придется сигналить громче.
Понятно. Спасибо большое, Вадим Борисович. Я вас благодарю. Вадим Козюлин был с нами. Он профессор Академии военных наук, завцентром Института актуальных международных проблем Дипакадемии МИДа. Вы путаете западное оружие с американским, американское оружие по территории России не применялось. Нет, как раз не путаю. Я здесь и провела вот эту взаимосвязь, когда чешское и французское оружие применялось, и, соответственно, по Чехии и по Франции не прилетало. А американцы говорят, что вот опасаемся. А немцы, кстати, тоже говорят, что вот мы нет, поэтому де-факто, потому что немцы говорят, мы Таурусу не готовы поставлять, для ударов по Крыму. То есть де-факто именно, немцы признают Крым все-таки за территорию, за Российской Федерацией. Вот. А американцы настаивают на том, чтобы... Они говорят, что мы поставляем оружие для обороны, а не для наступательных операций на территории России. Как будто бы это оружие, которое они поставляют или поставят, значит, может переломить ход боевых действий. Вот в чем дело. То есть логика украинцев предельно простая. И как говорится, да, что о чем там... как обвиняют российские медиа, российскую пропаганду, уничижительно заявляя, говорят, вот, нагнетаете или еще что-то. А оказалось все так. То есть то, как мы с вами трактуем тактику и вооруженных сил Украины и киевского режима, когда претерпевая серьезные сложности на фронте, они начинают терроризировать мирное население, ну, мы с вами оказываемся правы. Потому что здесь они черным по белому говорят, уже за них говорят конгрессмены, что на фронте проблема, поэтому разрешите, пожалуйста, бить по территории России. А бить по территории России – это значит по мирным гражданам бить. И конгрессмены Соединенных Штатов, видимо, не совсем улавливают логику. Как это так? Все конфликты, которые вели они, приводили к тому, что среди мирного населения процент жертв был несравнимо выше, чем среди... военных. А в этом конфликте все наоборот. Жертв среди погибших военных гораздо больше, чем погибших мирных жителей. И им невдомек, как это так. А что, ну, ковровые бомбардировки разрешат? То есть, с вашей точки зрения, все-таки позволят или нет? 7-3-134-21-35, вы говорите «да». То есть это не более чем какие-то ритуальные пляски, как раньше было вокруг атак МС, вокруг другого оружия, вокруг касок, бронежилетов. Вот нет-нет-нет, ничего не будем поставлять. А тут, видите, и тяжелое вооружение пошло, и все, вон на Поклонной горе можно посмотреть, что там стоит. 134-21-35, все-таки продавят они эту тему. 134-21-35 и 134-21-36, нет, будут сопротивляться до последнего, потому что им нужно сохранять какое-то окно возможностей. Ну, как бы в случае чего они скажут, мы им не разрешали, они это сами сделали. 134-21-36. Еще вопрос в том, как долго на нас будет работать блеф. Мы не отвечаем и вряд ли ответим на текущем этапе точно, говорит Владимир. Послушайте, Владимир, странно, понимаете, странно рассуждать в ходе боевых действий, что кто-то отвечает кому-то. Стороны воюют. Есть какие-то, понятно, там, правила ведения войны, правила ведения спецоперации, есть как бы всякие конвенции и так далее. Расценивать ли каждую попытку там, с той стороны прилетов по Крымскому мосту, по Белгороду и так далее, и какие-то действия Российской Федерации, что это именно ответ? Вот в чем вопрос. Ответ ли или вот как бы каждый в силу своих возможностей действует там определенным образом. Давайте, голосование продолжается, новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.37 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Так, Владимир говорит, вы не подумайте, я убежден, что так или иначе мы победим. Проблема в том, что мы боимся эскалации больше, чем наши противники, ввиду отсутствия безоговорочных союзников с соизмеримой мощью. Китай слишком аккуратен, хоть и жизненно необходим. Они позволят, а мы умоемся, столько предупреждений дел нет, потому и стал возможен маршрут «Каски-танки», говорит Владимир. Да нет, Владимир, как раз вы говорите, вот при, там дел нету. Дела на фронте. Конгрессмены американские говорят черным по белому, пишут. Дела на фронте ВСУ плохи, поэтому просим ракеты, чтобы бить по территории Российской Федерации. Вот как-то и так бьют. Совершенно верно, когда вы говорили, что и над Крымом перехватывали атаки МС и так далее. Да, но вопрос, понимаете, что трактовать в качестве ответа? Вот били, перехватывали ракеты. При этом наступление под Харьковом продолжается, и для ВСУ серьезные проблемы. Вот эта тактика тысячи порезов, она работает. А считать ли это ответом? Или это самостоятельная тактика, как бы, которая там разрабатывалась, принята к исполнению и так далее, и реализуется, и успешно реализуется? Вот в чем дело. Поэтому осмелится ли? Вопрос, посмотрим. Когда вы говорите, что ну вот в Белгороде, да, в Белгороде ужас и кошмар творится. В Белгороде творится то, что творилось в Донецке долгое время. Измором пытаются взять, дестабилизировать, пытаются. Понимаете? Ну, были ноты протеста в ООН и так далее. А что ООН может сделать? Вот скажите, пожалуйста, что ООН может сделать здесь сейчас? Не бейте по мирному населению. Она это говорила, организация. По мирным нельзя бить и так далее. Но там-то, в общем, все равно, той стране. Они говорят, а что вы нам сделаете? Говорят, ну вот делаем под Харьковом. Понимаете, еще есть у вас время, ну как бы вот, как президент Владимир Путин сказал, на сегодняшний день планов за, там, брать Харьков нет. Это ключевое на сегодняшний день. Потому что под Харьковом нужно зачистку проводить для того, чтобы как бы линию сдвинуть, чтобы Белгород не обстреливали и так далее. Авдеевку брали, долго брали. Кто-то очень там уничижительно на этот счет отзывался. Вот, мол, как долго брали Авдеевку. Авдеевку взяли, в Донецке поспокойнее стало. Понимаете? Ну, вот это так работает. Время, оно здесь относительно. Понимаете? Но у украинцев истерика. Потому что время сейчас работает против них. Поэтому пытаются продвинуть вот эту тему. Американцы, не будь дураками, пытаются как бы не быть здесь крайними. Потому что в случае чего... по их расчетам, достанется европейцам. А договариваться с русским будут американцы. Ну, вот примерно такая тактика.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Минздрав Иркутской области предложил лишать родительских прав за отказ от вакцинации. Пока не предоставил информацию о результатах проверки ситуации с письмом, разосланным ранее от имени замминистра Александра Селецова в адрес руководителей медорганизации Иркутской области. В письме, датированном от начала мая, разъясняется порядок направления информации органам опеки и попечительства о семьях, которые отказываются от вакцинации детей, а также не посещают врача. В этих случаях органы опеки получают возможность влиять на семьи разными способами, от профилактической работы до лишения родительских прав. Но, правда, у нас по законодательству, конечно, не предусмотрено лишение родительских прав за нежелание вакцинировать детей и за там, нежелание, например, водить к педиатру. Вот нет такого. Андрей Продеус с нами, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук и профессор. Андрей Петрович, здравствуйте.
Добрый день, слушаю.
Скажите, пожалуйста, а действительно ли проблема с отказом от вакцинации настолько острая, что вот теперь уже опека за это должна взяться?
Ну, смотрите, давайте разделим все-таки вещи. Во-первых, действительно, вопросы отказа от вакцинации – это действительно острая проблема. И на самом деле вы все ее слышите и ощущаете, потому что, например, и корь, например, поднимает голову, да, и коклюш поднимает голову. И, к сожалению, эта причина подъема – это то, что у людей, в общем-то, в меньшей степени теперь есть коллективный иммунитет. И количество, и болеют 99,9% это люди, которые не вакцинированы. Соответственно, что я могу сказать? Конечно же, такая активная работа в кавычках добрых людей, которые противники вакцинации имеет здесь такое одно из основных значений.
Почему, Андрей Петрович, получается, у врачей не получается проводить эффективный ликбез, а пока вот в этой общественной дискуссии как раз антипрививочники, они прям первую скрипку играют?
В принципе, врачи, к сожалению, если мы берем районное звено, у них нету ни компетенции, ни времени, ни, в принципе, это, на это не выделяется какого-то специфического времени. К сожалению, реально рекламные по-хорошему рекламная кампания вакцинации невозможна.
А как она должна выглядеть? Как вот с рекламой не курить табак?
Ну, я думаю, что, в принципе, она может выглядеть по-разному. Это нужно прорабатывать с людьми и таргетной аудиторией, потому что людям, допустим, молодого возраста, там, 18-20 лет, нужно говорить на одном языке, людям 30 лет немножко на другом, понимаете? Это как бы разные вещи. Но принципиально, если мы не будем вакцинироваться, то, к сожалению, заболевания, которые могли бы быть контролируемые, они будут все больше и больше проявляться.
Какие, например, еще могут проявиться? Да?
Все инфекции, начиная там от кори, краснухи, паротита, свинки, там, чего угодно, конечно, это всегда будет. Просто смотрите, какая штука. Ничего не делать проще, чем что-то делать. Когда ты что-то делаешь, есть риски. Когда делается и когда существуют риски, то тогда всегда есть вопрос, кто возьмет за эти риски ответственность. Ну и вопрос такой, что люди считают, что не сделать рисков меньше, чем сделать. Но они не правы в этом отношении.
Понятно.
Принципы вакцинопрофилактики в Российской Федерации по федеральным законам. У нас вакцинация добровольная, и никто не вправе принуждать. Это личное дело каждого. Но, к сожалению, я вам скажу такую, так сказать, вещь, что, к сожалению, дети иногда просто, будучи собственностью, по сути, в этом родителей, от этого страдают, потому что они не защищены.
Понятно.
Один наш известный профессор сказал такую знаменитую фразу: «Вы можете не прививать детей, тех, которые вам не нужны». Люди должны понимать, что до того, как были изобретены вакцины, 6 из 10 детей не доживали до возраста 5 лет из-за того, что погибали от инфекции.
Спасибо большое, Андрей Петрович. Вас благодарю. Андрей Продеус был с нами, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук и профессор. Давайте с вами на эту тему поговорим. Прививочники, антипрививочники. Давайте. Как нужно убедить людей в том, что прививать детей надо? 7373-948, телефон прямого эфира. Еще, чиновники в ВОЗ хотят работать. Давно пора уже на законодательном уровне ввести ответственности для детей, для родителей, для взрослых. В смысле, для детей. А как вы для детей будете вводить ответственность? Скажите, пожалуйста, если за них взрослый отвечает до 18 лет. Ситуация с вакцинацией год от года улучшается? А, не улучшается. Корь и коклюш, которых не было с советских времен, начали агрессивно поднимать голову. Да, кстати, добрый док, сегодня была статистика... По-моему, из Челябинска, что ли, что там кори как-то очень много. Сейчас я попробую даже найти. Да, уровень заболеваемости корью в Челябинской области за 4 месяца вырос в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 7373-948, телефон прямого эфира, с вами поговорим. Здрасте. Алло.
Алло. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Евгения только.
Ой, Евгения, простите. Очень рада, что вам дозвонилась. По поводу прививков.
Давайте.
Вот как многодетная мама.
Давайте.
Сказать, в принципе, я за то, чтобы прививать детей. Прививать детей нужно от кори, тем более таких уже, скажем, проверенных прививок, назовем их так. Но есть прививки такие, как от ковида, и вы знаете, это очень большой спорный вопрос. Насколько
нет, про базовые. Прививать. Давайте не про ковид, а про базовые прививки говори. Вот от всяких древних болячек. Вот не про ковид. От древних
вот,
болячек.
Вы знаете, я согласна, наверное, с нашим здравоохранением, что прививать детей от наших, так скажем, проверенных, древних, тем более это показало то, что они работают.
Работают. А почему тогда,
да,
смотрите, а вот интересно, почему тогда логика какая-то, которую транслируют ярые антипрививочники, она почему-то в головах людей усваивается, ну, родителей новоявленных, а вот убеждение, что прививать все-таки детей надо, не работает?
Это такой, знаете, к сожалению, вопрос, ну, как мне кажется, на него нет ответа. Давайте сейчас есть в поле, в воде, в море. Ну да, наверное, можно, но насколько это нужно.
Да, я понимаю, прошу прощения, просто очень плохая связь. Ведь история, мне сейчас тоже в голову пришло, ведь правда история, когда люди говорят, а я вот не прививаю своего ребенка, и вот ничего не происходит. А не происходит ничего, потому что пока болячек действительно вот этих древних спящих, они пока еще не все проснулись. А во-вторых, общий уровень санитарии, он несравнимо выше, конечно, чем был там много лет назад. И во многом, конечно, еще вот этих непривитых детей спасает то, что, ну, как бы чисто. Там питьевая вода относительно чистая, что там еще? На дорогах чисто. Ну, как-то детей, в принципе, берегут, там не отпускают по гаражам шарахаться, понимаете? На гвозди там старые, они ржавые, не напарываются, что-то такое. Вот что еще спасает. Но почему такое стойкое убеждение, что прививки – это плохо? Вот откуда это взялось? Скажите, пожалуйста, откуда это взялось? Я бы принял закон о блокировке и закрытии информации от неквалифицированных источников относительно медицины, говорит Степан. А вы не закроете, Степан, все равно не закроете. Мамочки на площадках будут общаться, еще что-то будет, понимаете? Родственники будут говорить. Родственники будут говорить, совершаешь ошибку, что прививаешь ребенка, он от этого будет болеть и так далее. Это же есть все, понимаете? А там тетя Галя сказала, а вот у нее ребеночку сделали прививку, и у него аутизм возникл. Уже давным-давно доказано, что от прививок никакого аутизма не бывает. И, соответственно, нет, все равно, ну вот так. Коклюшем болел с 29 лет, хотя у меня была прививка, тут ревакцинация взрослым. Конечно, Татьяна, естественно, там антитела надо проверять. Все это и при желании можно, понимаете, к врачу сходить. Информация открытая. Не хотите в поликлинику государственную, есть частные медицинские центры. Если вы вот там кажется вам, да, что... Хотя эти препараты практически везде одни и те же, идентичные. Непривитых детей спасают обилие привитых, и вирус не может распространяться. Еще я бы продавал прививки в аптеке, и спрос бы появился, говорит наш слушатель. Так, еще разгул кори в Челябинске. Я в неведении летал туда на 3 дня, говорит Сергей. Ну вот смотрите, Сергей, если вы привитый, хорошо, не привитый, нехорошо. Противникам вакцинации надо показать последствия эпизоотии, благо на данный момент нет последствий эпидемий. Еще полезно показать детей, переболевших полиомиелитом. Говорят еще, люди не хотят смотреть на то, что им неприятно. Люди хотят всегда иметь подтверждение того, что они думают сами. И вот кому-то в голову втемяшилось, что прививки – это плохо. И вот они ищут только доказательства того, что на каких-то форумах, в каких-то чатах, еще что-то. А на другую сторону смотреть отказываются. Вот так и живут. Здравствуйте, слушаю вас, алло. Алло.
Здравствуйте, Роман. Москва.
Да, Роман, пожалуйста.
Были против в свое время прививок, теперь приходится прививаться, потому что один из детей не может поступить в учебное заведение без данных прививок. Второй не сможет сдать ОГЭ, так как в школе карантин. Сегодня пошли, сделали.
А почему вам нужен какой-то вот административный повод, чтобы идти сделать прививку, а не с целью защиты организма ваших детей?
Знаете, было все нормально, дети уже достаточно большие, но была такая позиция.
А, была такая позиция. Ну, вот была позиция. То есть административные барьеры работают все-таки, видите как? Интересно. А давайте к следующей теме перейдем.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, смотрите, следующая тема есть домашнее насилие. Депутат Госдумы от КПРФ Нина Астанина заявила, что России не нужен закон о домашнем насилии. По ее словам, все необходимые нормы уже есть в Уголовном кодексе. Она говорит, у нас нет отдельного закона о насилии, но все нормы Уголовного кодекса рассчитаны как раз на то, чтобы за психическое, физическое насилие насильник нес наказание. Отдельный закон будет лишь повторять уже действующие нормы. То есть вопрос, почему нормы не работают. Людмила Айвар с нами сейчас будет на связи. Она профессор, заслуженный юрист России, доктор юридических наук, руководитель общественной организации «За права женщин России». Людмила Константиновна, вас приветствую.
Здравствуйте, Евгения.
А вот интересно, нормы есть, а они не работают. А как так?
Ой, нормы есть, а они не работают. Потому что наши правоохранители не очень любят возбуждать уголовные дела и расследовать их или проводить дознание, потому что они сетуют на то, что завтра эти люди помирятся, а мы будем здесь дела возбуждать, что-то расследовать. И вообще все это семейные вопросы, и сами разбирайтесь. Хотя, да, действительно, есть нормы. Причинение легкого вреда здоровью, среднего, тяжкого, убийства и так далее, да, изнасилование в том числе и к семье это относится. Но нет персонификации. Вот если бы у нас в законе был как квалифицирующий признак указано, что причинение легкого вреда здоровью членам семьи или близким, несовершеннолетним детям, инвалидам или беспомощным людям, как отдельная категория преступления, за которое бы назначалось наказание более строгое, была бы повышенная ответственность, тогда, возможно, правоохранительные органы бы и реагировали совершенно по-другому, ну и статистику бы надо было им показать, что вот видите, раскрываемость, вот видите, наказуемость.
То есть надо вот прописать это, да, в законе, что там супруг причинил вред такой-то?
Нет, не до такой степени, да, банально, а причинение вреда члену семьи, близкому лицу, проживающему там в одном помещении, либо зависимому от причинителя вреда лицу, несовершеннолетнему ребенку, члену семьи этого хулигана и так далее. Но есть определенные инструменты, которые можно просто прописать как квалифицирующий признак того или иного состава преступления для того, чтобы это все заработало. Но на самом-то деле мы говорим о том, что мы не говорим о наказании. То есть все, что есть, о чем говорит уважаемая депутат Останина, все это уже постфактум. То есть у нас нет превентивных мер, мер превентивного характера для предотвращения. Ведь все уголовные статьи и административные, они квалифицируют деяния уже по итогу совершенного. Да. А мы-то говорим, а давайте как-то попробуем не допустить того, чтобы эту несчастную султанат не убивали на протяжении нескольких часов.
А как это сделать? Чтобы... Это единственный способ, ну, как бы сразу поднял руку, уходить, но он и так догонит.
Да нет, тут уходить-то, наверное, не решение вопроса, потому что, ну, ушла жертва, ну, спряталась она в домике.
А потом ее нашли и добили.
Да, потом ее нашли и в Чечню отвезли, и делай там с ней что хочешь. Тут-то нужно вот именно как раз закон о профилактике для того, чтобы можно было работать по предотвращению с лицами неадекватными в семейной жизни и применяющими силу, вот нашу силу, там, власть в отношении слабых. То, что мы там сейчас насоздадим кучу реабилитационных центров или центров передержки для матерей с детьми, ну и что? Это что даст? Их же вечно там держать не будут, переселенческий фонд им не дают. Месяц подержали и свободно решают свои вопросы дальше. А он-то остался таким же. Никакого там контроля, надзора за исправлением, никаких семейных психологов, никаких профилактических бесед, никаких ордеров на запрет к приближению или там к назойливым телефонным звонкам. Ничего этого нет. И вот этот хулиган или хулиганка совершает преступление, и мы говорим, да что вы, мы сейчас его накажем, у нас все есть. Да никто ж не сомневается, что вы его, наверное, накажете, если он совершит тяжкое или особо тяжкое преступление. Но нам-то важно не допустить совершения этого преступления. Прежде всего, профилактика – это основная задача правоохранительных органов по отношению к защите прав граждан.
Понятно. Спасибо большое, Людмила. Да, Людмила Константиновна, благодарю вас. Людмила Айвор была с нами, профессор и заслуженный юрист России. 7373-948, с вашей точки зрения, все-таки, каким образом это можно, давайте так, профилактировать? Людмила Константиновна предлагает персонифицировать законодательство. Персонифицировать, чтобы квалифицирующим фактором было, что это там близкий человек нанес там какие-то повреждения и так далее. Там, в одном жилом помещении и так далее. Все зависит от вышестоящих руководителей уровня регионов. Например, мы видим сейчас установку за любой малейший пост об СВО, об армии, тебя могут посадить. Не за любой малейший пост об СВО. Во-первых, давайте не будем так. Имеется в виду, что если там найдут признаки дискредитации, там, пусть ВСУ победит, русский проиграет, вот это вот все, да, то понятно. Но что вы имеете в виду, я понимаю. Почему за домашнее насилие не сажать? Да потому что нет установки такой от вышестоящих руководителей. Установки нет. Но для начала это нужно признать проблемой. Государство должно признать это проблемой, понимаете? Вот о чем речь. То есть государство признает проблемы, например, высокую смертность на дорогах. Признание проблемы есть, рейды всякие есть, ужесточение законодательства есть, ужесточение правил есть. Статистика появляется, сравнивается через некоторое время. Ага, тенденция видна, этого меньше становится. Значит, со стороны государства должно быть признание проблемы, что есть домашнее насилие. Там, со стороны взрослых по отношению к детей или со стороны одного взрослого по отношению к другому взрослому. Психическое, физическое, любое другое. Но у нас же это обычно сводится к чему? Семейный конфликт. Ну, вы разберитесь сами. Или, ну, он пришел и извинился, и вот я забрала заявление, говорит она. А зачем тогда? Значит, надо как-то, ну, мозги перепрошивать. Как с этим быть? А что значит правоохранительный орган не очень любит возбуждать уголовные дела по этим вопросам? Там разбираться надо много, наверное, Константин. То есть я предполагаю, что если, условно, как вы говорите, должна быть какая-то установка, то я что-то предполагаю, что знаете, сколько таких заявлений будет? Ой, остановится работа просто ОВД местных районных. Остановится. Но это же не отменяет, что проблемы есть. Проблема существует. Ведь у нас же много женщин, которые сидят в тюрьме за самооборону. Но она же не сразу за нож схватилась, не с первой ссоры. Там, если разбираться во всех делах, то, оказывается, там годами ее мучил, например. Она не могла от этого избавиться, потому что там психологически незрелая и так далее, и там подобное. То есть здесь вопрос, что с этим целенаправленно нужно работать. Что, правда, не было такого. Ой, а он ее 8 часов убивал, соседи слышали крики, но скорую не вызвали полицию, а полицию вызвали, а у них там народу нету никого, он ее убил, и теперь его посадили. Вот, ну, как бы, да, ну, уже некого спасать. Вот в чем дело. То есть нужно признание со стороны государства. Вот это интересно. А государство само признает, что есть такая проблема? Или предпочитает в это не ввязываться никоим образом? Вот это тоже вопрос интересный. Но сейчас уже не успеваем с вами обсудить, но я думаю, что еще будут поводы это все обсудить. Давайте информационный выпуск послушаем. И после новостей все про Ближний Восток.